Главной темой этой недели, учитывая целевую аудиторию и территорию вещания радио «Эхо Кавказа», безусловно, являются выборы в Абхазии. Всю неделю наши абхазские корреспонденты, а также пришедший им на помощь главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян будут брать интервью, делать репортажи, анализировать ход этой предвыборной кампании вместе с абхазскими экспертами. Сегодня нашему корреспонденту Олесе Вартанян удалось взять интервью у, пожалуй, самого закрытого из кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап.
Я бы хотела спросить вас о событиях прошлой недели, более конкретно о вот этом скандальном показе интервью, которое было здесь в центре Суфум, я имею в виду интервью Тенгиза Кетулани. Те люди, которые находятся вне Абхазии, они сразу начали говорить о том, что это вроде как только разминка. После выборов вы посмотрите, что будет. Мне очень интересно ваше видение. Вот вы как думаете, есть ли какое-то основание предполагать, что здесь будет какое-либо обострение ситуации?
Очень маленькая вероятность, потому что абхазская общественность не желает повторения событий 2004 года. Абхазии нужна стабильность, спокойствие и развитие. Всякого рода подобные события, они, конечно, наносят ущерб в целом республике и нагнетают обстановку. А то, что каково мое отношение к тому, что там показывали, потом тиражировали статью, вернее, интервью Кетулани «Московской правде», скажу вам прямо, да, я этому не придаю особого значения. Это не очень умные пиар-технологии таких заморских советчиков, которые не знают абхазский менталитет и очень поверхностно относятся к выполнению оплаченных своих обязанностей. Налицо эффект бумеранга, который мы наблюдаем уже сегодня. Предвыборные выборные гонки, да, нам не нужны подобного рода свидетели, как Тенгиз Кетулани, который сюда в августе 92 года пришел как бандит с бандитами убивать, прежде всего, абхазов. И то, что там кто-то пытается основываться на его неком интервью и навесить там дохлых кошек на Анквабе, на его команду, эти попытки, скажу вам, прямо тщетны. Тем более, что это ярко выраженный неграмотный заказ. Тем более, что вот сегодня было уже письмо на наших электронных носителях редактора «Московской правды», если вы позволите, если это вообще удобно, не знаю.
Если можно, общий смысл сказать.
Общий смысл следующий, что в газете будет опубликован материал 23 августа. Мне даже неудобно зачитывать заголовок, название этого материала. «Ослинная логика Батона Кетулани».
То есть в нем будет опровержение всего того, что он говорил?
И мы его не заказывали, это была инициатива самой редакции. Они сюда присылали журналиста-расследователя, который изучил аспекты затронутых проблем в этом интервью. Встречался, видимо, с людьми. И вот такой материал подготовлен, о чем нас информирует редактор газеты.
До дня выборов остается всего 3 дня. Как вы думаете, будет ли второй тур?
Ну, знаете ли, мало ли что я думаю. Подсчет голосов покажет. Совсем недолго остались ждать. Моя задача – вести кампанию вместе с моими коллегами по штабу, вместе с нашим активом. И в оставшиеся 3 дня тоже. А избиратель решит, какой тур будет.
Насчет возможности создания коалиционного правительства. Если разрыв с вашими конкурентами будет минимальный, какова вероятность, давайте по отдельности скажем, создания коалиционного правительства? Первое – с Шамба, второе – с Хайдом.
Вы, друзья, журналисты, интересные люди. А кто сказал, что коалиционное правительство – это хорошо? Вы посмотрите историю назад, полистайте, и там будет много примеров, когда коалиционное правительство – это очень плохо, это очень непрочно и очень неинтересно, скажу так. Вот компромиссы, они всегда могут быть. Это другой разговор. Но для того, чтобы были компромиссы, никому не надо переходить красную линию.
Вы думаете, кто-либо из ваших конкурентов уже перешел эту самую красную линию?
Об этом должны думать избиратели. Я не комментирую поведение моих конкурентов.
Я следила за вашей предвыборной кампанией, и один из таких примечательных моментов, по-моему, это ваше намерение сократить госаппарат, то есть ликвидировать пост вице-президента, быть может, и премьер-министра. Мне интересно, в какой момент вы поняли, что это необходимо сделать? И почему вы не пытались этого сделать, будучи вице-президентом?
Я это понял, будучи еще не вице-президентом, а будучи премьер-министром. в 2006 году. Тогда на одной из встреч с журналистами я сказал, что в условиях Абхазии можно спокойно обходиться без должности премьер-министра, без вице-премьера, без вице-президента и выстраивать нормальную вертикаль власти, чтобы меньше было кураторов, чтобы меньше было кабинетов, коридоров, куда нужно ходить министрам, исполнителям, чтобы не было дублирований. Руководитель исполнительной власти – президент. Посредники тут в какой-то степени, может, нужны, но не столько. Решения должны приниматься быстро, а самое главное, решения должны выполняться быстро. Вот поэтому я тогда и высказывал подобное сегодня. Я в этом убежден. Но это решать, естественно, не одному человеку. Надо менять соответствующие законы, конституцию.
В первую очередь конституцию. И, да, насколько я понимаю, здесь исторически, традиционно его с трудом вроде вообще, кажется, не меняли еще ни разу.
Ну, еще поправки вносили.
Как вы думаете, насколько это легко-то будет?
Это несложно. Если это в интересах государства, и мнение в данном случае Анклаба, оно правильное мнение, да, нужна же экспертная оценка. Если правильная, то такое решение можно будет принимать.
То есть поэтапно, просто чтобы понять.
Конечно.
В первую очередь будет экспертная оценка.
Конечно.
Потом это поправки
потом
отправятся.
Предложение, да, предложение в парламент, по внесению изменений и так далее.
Вы думаете, этот парламент одобрит подобную точку зрения?
Я не привык гадать, или этот, или тот, но такие решения нужно туда посылать.
Если мы заговорили о Конституции, мне очень интересна ваша точка зрения касательно одной статьи. То, что президентом Абхазии может стать только этнический абхаз. Как вы думаете, нужно ли менять эту статью Конституции?
Нет, эту статью Конституции менять не надо. Мы не оригинальны здесь. Есть государства, где в Конституциях записана такая норма. Она пусть носит и защитный характер, но она имеет право на жизнь. В прямом эфире кандидат в вице-президенты Михаил Лугу на подобный вопрос, знаете, как ответил? А где еще Абхазу можно будет стать президентом, как не в Абхазии? Вот, а я не думаю, что это ущемляет чьи-то интересы. Тут важно, как выстраивается вообще система власти в стране и как работают соответствующие нормы. Если не работают нормально, то никто не будет бояться того, что президентом может быть только Абхаз. Тогда у всех остальных, да, проживающих, нету ни титульной нации. Будут конституционные гарантии нормального развития.
Я бы хотела вспомнить одну фразу. Она своего рода стала уже крылатой из вашей предвыборной кампании. В одной из встреч с избирателями вы вспомнили вот эти обвинения ваших конкурентов касательно того, что вот в случае, если вы станете президентом в Абхазии, будет повторение 37-го года. И тогда вы ответили, что нет, будет еще хуже 37-го года. Я понимаю то, что вы хотите навести здесь порядок. Но, с другой стороны, находясь здесь в течение недели, я все чаще слышу вот эту мысль, что здесь не так уж легко проводить радикальные реформы. Что дает вам уверенность того, что Абхазия действительно готова к вот таким радикальным изменениям?
Я, во-первых, не говорил такую фразу, да, я сказал о том, что для многих и 37-й год покажется праздником. Это было примерно так, да, ну, естественно, было сказано с долей юмора, что понимают по 37-м годам те, кто не приписывает эти качества, что будет произвол, что будет своего рода там диктатура, вольное толкование законов. Те, кто знает Анклаба и его команду, они прекрасно понимают, что этого не будет. А будет объективность. Вот этой объективности хотят люди, простые люди, которые чаще всех сталкиваются с необъективностью со стороны органов власти, со стороны правоохранительных органов. Это очень людей волнует. Состояние преступности, особенно те, кто не может себя защитить. Люди имущество наживают всю свою жизнь, возвращаются с работы, а в квартире ничего не осталось. Все унесли за один день. Все, что происходит, как и у нас, так и везде. Убийства, грабежи, разбои. И люди хотят порядка. И, может быть, у некоторых это ассоциируется с 37-м годом. У меня это не ассоциируется, например, совершенно. Я знаю 37-й год, как те годы, когда в той нашей бывшей советской стране, в общем, творилось крайнее такое беззаконие. И такое повториться в условиях Абхазии не может по определению. Наше общество другое. Оно не допустит самодурства.
Давайте поговорим об отношениях с Москвой. Я все чаще слышу опасения, что в Абхазии появляются иждивенческие настроения. О том, что местные люди все чаще полагаются на российскую денежную помощь и как-то сами ничего здесь развивать в целом не хотят. Или у них нет такой возможности. Мне интересно, вот как вы смотрите на эту проблему?
Я бы разделил «не хотят» и «нет возможности». Вот потому что у многих нет возможности, в том числе и у государства серьезных возможностей. Да, мы в своей деятельности значительно опираемся и оказываем России финансовую помощь. Наш бюджет в 2005 году был равен 641 миллиону в рублях. Сегодня наш собственный бюджет 2,5 миллиарда почти. И значительная при том российская помощь, несколько миллиардов еще. Это не рождает у нас иждивенческие настроения совершенно. Потому что мы сами тоже работаем, мы сами тоже стали больше зарабатывать денег. Но этих денег недостаточно для того, чтобы быстро решать давно накопившиеся проблемы в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. Вы можете сами это видеть. Париж нанесла колоссальный ущерб стране. Это по самым скромным подсчетам, это миллиардов 15 в долларах. И, конечно же, нам помогает Россия. Если вы меня спросите, мы нуждаемся в еще большей помощи. Если такой помощи не будет, то абхазское село сегодня нам самостоятельно не возродить. Если не будет села, не будет никаких курортов. Будут одни фантазии. Или дорогущие курорты, к нам никто не будет ездить. Будет черешня в 200 рублей, цена которой может быть такова там, на московских рынках. Здесь она не должна столько стоить. И те же овощи, те же фрукты, которые, кстати, в очень ограниченном количестве. Чтобы это было, нужны большие вливания, долгосрочные вложения в сельское хозяйство. Мы не можем из своего бюджета это сделать. Я вам цифры назову. Для того, чтобы серьезно продвинуть село, сельскохозяйственное производство, хотя бы в течение 3 лет нам нужно вкладывать ежегодно 2,5-3 миллиарда рублей в село. У нас бюджета такого нет. Поэтому мы и говорим о помощи, поэтому мы говорим о кредитах, поэтому мы говорим об инвестициях. Это не потому, что мы иждивенцы. Если человек иждивенец, ты ему помогай, не помогай, он все равно иждивенец. Он таковым, наверное, родился, таковым и умрет. У нас достаточно инициативные люди, но нужен первоначальный капитал. Нужен начальный капитал. И людям он нужен, и государству нужен.
Я бы хотела, чтобы мы поговорили все-таки о перспективах отношений с Тбилиси. Некоторое время назад вы дали интервью российскому каналу, где сказали о том, что в случае вашего прихода к власти вы готовы к прямым переговорам без каких-либо предварительных условий.
Всех стороны.
В этом все дело, потому что эту фразу вырвали некоторые средства массовой информации, мне здесь объяснили. Я бы хотела, чтобы вы конкретно объяснили, что вы имеете в виду, как вы видите эти отношения с Тбилиси.
Мы не можем находиться в состоянии вечной войны, в состоянии вечной вражды. Еще при жизни Сергея Васильевича мы посылали сигналы о том, что готовы подписать с Тбилиси договор о мире, договор о ненападении. У нас вчера была война, и мы после этого не подписали ни одного документа. Вот это я имел в виду, а не то, что я готов завтра сесть с руководством Грузии и говорить. О чем говорить? Надо говорить вот об этом, о мире, если грузинская страна готова. Я имел в виду без предварительных условий, потому что вся наша прошедшая история, новая, послевоенная, она была соткана. Любые наши переговоры сначала облагались предварительными условиями. Сделайте вот это, будем там говорить. Сделайте это, будем говорить. Без предварительных условий. Мы признанное государство, мы самостоятельное государство. И будем говорить с Грузией на равных. Тем более о вопросах, которые связаны с миром. Вот и все. А так мы и участвуем в переговорах. А Женевский процесс – это не переговоры. Это переговоры, это там окошечко, тропинка, форточка, назовите как угодно. Мы в этом принимаем участие. Хотя там тоже очень много трудностей разных.
С кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквап беседовала Олеся Вартанян.